Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ».
Категория людей одна будет в раю, там блаженство, там все хорошо. Ну и может быть будет доноситься сада там звуки там о помощи, вопли, страдания. И я подумал, как это все-таки, наверное, это неправда.
Подкаст «Спасает Иисус народ» Видецкого прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сион, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне всех святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья есть Бог. Тема воскресения, последний суд, это такой заключительный, что ли, момент. Начинаем церковный год с адвентов, 4 воскресения, момент перед Рождеством. И потом в течение всего церковного года мы проходим разные события. Мы вспоминаем мучеников, мы говорим о Пасхе, говорим о многих-многих таких вещах, которые касаются духовной жизни человека. И вот церковный год и тема вот сегодняшняя, она как бы заключительная. Как бы финиш того всего, что ты прошел. Когда создавался церковный год, он же тоже не был сделан с бухты-барахты. Это тоже есть некая логика. И в нашей жизни тоже мы можем проживать какие-то моменты, знаете, как в жизни человека. Родился, там в школу пошел, потом вырастает, у него другие действия, другие дела. И в конце всего этого есть некий заключительный итог. То, что ты приобрел, может быть. Или то, что ты не приобрел. То, как ты прожил, и в конце ты уже как умудренный человек смотришь на прожитую жизнь уже с таким взглядом прошедшим. Вот церковный год тоже, последний суд, это то, что заканчивает все то, что происходило. Вот в этом псалме, в 49-м, вот дальше там говорится очень одна хорошая вещь. И я сделал такое отступление, прочитаю вам. «Грешник уже, — говорит Бог, — что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления моего, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываются на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глазами твои грехи. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Вот мы несколько воскресений подряд говорили о том, что в человеке должно произойти некое изменение. Не внешнее почитание, вот как здесь говорится, да, а внутреннее. Вот о чем говорится в псалме? Говорится о том, что ну, внешне, да, ты говоришь, проповедуешь, но внутри тебя совсем другая природа, не та, которая должна быть. И вот здесь в этом псалме Бог как бы говорит: ну и что, что ты все это делаешь? И что, что ты правилен в глазах? Но по сути своей ты остаешься грешником. Ты сплетничаешь, ты сообщаешься с ворами, с прелюбодеями. Ты такой же, и ничто в тебе не изменилось. Вот Бог здесь предупреждает. Что должно измениться в человеке? С чем он должен подходить? И почему последний суд? В последнем суде будет некий вывод. Вывод всего того, что ты делал и как ты прожил. И что в тебе поменялось? Очень хорошо видно в нашем мире вот эта ситуация. Когда люди один раз в год приходят в церковь, постоят, очень благочинный вид, один момент из всего года, по сути-то ничто в нем не меняет. И человек остается таким, какой он был. В этом псалме говорится: ну и что, что ты был таким? Ну и что, что ты говорил правильно? Ну и что, что ты выглядел правильно? Бог за что будет обличать и за что обвинит? В чем будет состоять суд? Суд в том, что в тебе ничего не изменилось и ничего не поменялось. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что человек не ходит в церковь. Это не проблема. А проблема в том, что человек ходит в церковь, но внутри него ничего не меняется. И вот это больше всего ненавидит Бог. Он ненавидит таких священников, которые с алтаря говорят одно, а живут по-другому. Может быть, в эту ненависть подаю я. Говоря здесь правильные слова, в своей же жизни я совсем другой. И эти слова обращены к каждому из нас. Абсолютно каждому. Сидите ли вы сейчас в церкви или ходите там в мире? Неважно. Для Бога важно, чтобы человек прежде всего поменялся внутри. А вот внешнее все это, оно, знаете, как такой налет, который на внутренность никак не влияет. Истина в том, что если вера, если походы в церковь, если все, что связано с Богом, меняет тебя внутри, твою природу грешную, тогда это то, что Бог и хотел с тобой делать. Но мы еще поговорим сегодня в проповеди о последнем суде и почему названо последний суд, и что такое вообще суд. И мы поговорим о том, как воспринимает мир, и как люди думают, что такое суд, и что есть по правде, что в Библии говорится о суде. Будем и сегодня размышлять об этом. Склонимся в молитве покаяния и попросим у Бога прощения за все соделанные грехи. Небесный Отец, во имя Сына Твоего, нашего Господа, Иисуса Христа, в этой молитве мы исповедуемся перед Тобой, что в нашей совести есть грехи. Мы исповедуем перед Тобой, что есть грехи, которые мы сделали, или та категория грехов, о которых мы подумали. Но, как говорит Писание, в Твоих глазах это одно и то же. Просим простить нам эти согрешения, и пусть за этим прощением следует также и некое изменение нас, чтобы мы, отворачиваясь от греха, находили в себе силы не возвращаться к ним. Прости нам всякий наш грех, всякую нашу мысль, наше желание, все то, что является от лукавого. Прости и очисти нас кровью Спасителя. Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и многомилостлив. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Дорогие братья и сестры, страх перед Богом, вот почему здесь говорится, да, что Господь близок к тем, кто Его боится. Страх не панический, что Бог может причинить что-то, а когда человек осознает некое могущество Бога, когда он видит это могущество, и при этом он видит в Писании слова, которые говорят о прощении, и по своей человеческой логике начинает думать, что Бог, вот он некий судья, который вот просто жаждет дать возмездие людям за их дела. Но открываем Писание и видим, в неком таком могуществе Господа любовь и милость по отношению к грешникам, она преобладающая. И вот смотря на эти слова, ты можешь начинать на самом деле верить, что грех, который есть уничтожение человека, и который есть противно Богу, как сказано там, он может быть убран. И Бог прежде суда ставит милость. Милость, обращенную к грешнику. Вот если вы исповедовали что-то внутри себя, какие-то вещи, которые являются грехом, то вы можете абсолютно быть уверены в том, что Господь прощает их. И для этого, как говорит Писание, достаточно призвать и попросить у Бога прощения. Потому что в этой просьбе ты призываешь самого Бога для того, чтобы Бог менял тебя. Суд – это такой последний момент. Прежде суда Бог ставит милость по отношению к каждому из живущих здесь на земле. Всякий ваш грех, который вы исповедали, он прощен во имя Господа Иисуса Христа. Помолимся. Небесный Отец, благодарим, что в Писании ты оставляешь нам некую надежду. Спасибо, что кроме вот этой надежды ты подводишь человека к моменту, когда он переживает за свои грехи. Спасибо, что через закон ты говоришь, пробуждаешь нашу совесть, которая начинает видеть, что она нуждается в милости. Спасибо за это действие, которое ты производишь для человека. Спасибо, что через закон мы видим свою нужду. Но ты не оставляешь нас под ежедневным осуждением самих себя. Но спасибо и за милость, которую ты уже явил. И спасибо, что в каждом и для каждого человека есть момент надежды. Слава тебе, Господь. Мы встанем и выслушаем текст из книги Откровения. Глава 20, стихи с 11 и 21, стих 1. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в нем. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Аминь. Это было Божье Слово. Из глубины сердец исповедуем нашу святую христианскую веру. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. Мы встанем и выслушаем Евангелие, данное на это воскресенье. Это Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 47 по 50. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащил на берег, и севшие хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Аминь. Помолимся. Благословенный Небесный Отец, открывай нам это Слово, чтобы наш внутренний человек, человек духовный, разумел ту истину, которую Ты заложил в эти слова. Благослови нас сейчас. Аминь. В этих словах и вообще в этой теме, наверное, как мне кажется, очень много сказано о таком моменте, что многие пойдут в ад. Я так думаю, что многие так и воспринимают, что да, вот если мы плохо жили, то мы пойдем в ад. Если мы были верующими, то нам рай уготовлен. Но у меня есть такая другая мысль, которую я поделюсь с вами сейчас. Но прежде я вам хочу рассказать такой случай, который я видел, когда ездил там в гости к одним друзьям. И мы говорили о что же это такое может быть. Один молодой человек, он рассказывал то, как он понимает, что такое ад. И он рассказал такую вообще ужасную вещь, что то ли ему это приснилось, то ли он как-то так видел это, что ли, как-то, знаете, духовными глазами. И он говорит, что ад — это такое постоянное, неперестающее состояние боли. Причем он сравнил эту боль, это как человеку приносит физическую боль. И я подумал, что как не сочетается любовь Божья, да, и ад. То есть, представляете, Бог для того, чтобы иметь некое отношение с людьми этого мира, отдает на смерть своего Сына, и это говорит о великой любви Божьей. И тут же люди могут смешивать в аду, будут люди, которые будут вечность кричать от боли, мучаться, им будет очень невыносимо больно. И получается, что категория людей одна будет в раю, там блаженство, там все хорошо, ну и может быть будут доноситься с ада там звуки там о помощи, вопли, страдания. И я подумал, как это все-таки, наверное, это неправда. Наверное, это все-таки не это ад. Вы представляете, да, спасенные люди сидят на небесах, там у них все хорошо, они там рядом с Господом, и там где-то заносятся, может, они знают, что там есть ад, и там, может быть, их родственники, их друзья, те, кто не уверовали, и они сейчас там мучаются. И на самом деле я думаю, что, наверное, это не это. Ад и отделение одних от других — это не подобная вещь. Потому что любовь, она не может быть, та любовь Божья, которая записана в Библии, она не может быть таковой, что одним будет хорошо, а другие будут мучиться. Это только человек может в голове смешивать состояние любви и состояние ненависти. Принимать ад и рай вот так вот, то это человеческое представление. Одним хорошо, и при этом они знают, что там, кто где-то в аду, там мучаются люди. Это не любовь. Значит, отделение одних от других – это что-то другое. Суд – это что-то другое. Еще одно. Многие люди думают, именно Бог будет отделять одних от других. Конечно, в Писании говорится так. Но опять же, да, как мы должны воспринимать слова, написанные там? Что будет происходить в момент суда? Может быть, многие люди думают так, что вот сидит, так, ты плохо, иди сюда, ты хорошо, сюда, ты плохо. Кстати, да, вот такой момент. Ты там паршиво вел себя в мире, иди в ад гори. Ты вроде ничего было, иди в рай и наслаждайся. Так думают люди. И они всегда суд отдают, что это привилегия Бога. Но там еще сказано, да, что ангелы будут отделять одних от других. Что кто-то будет своим таким твердой рукой судить людей. Теперь давайте разберемся, что такое суд. Вот в мире, да? Вот в мире, вот сейчас по передаче идут очень многие, там любят так это, какое-нибудь там судебное заседание, да? И люди пытаются разобраться. Вот что такое слово суд? Теперь объясняю, как я понимаю, может быть, вы понимаете по-другому. Суд – это не вынесение наказания. Многие люди думают, суд, что это вот тебе 20 лет за твой поступок, ты будешь там-то. Нет, это приговор. Суд – это как некая констатация факта, что ты таков, которая доказывается на том, на свидетельских показаниях на том-то. Вот в данном случае, вот здесь вот, о каком состоянии в суде говорится? Что Бог тебе вынесет приговор, скажет, вот ты всю свою жизнь жил вот так вот. И там говорится, да, после некого вывода следует такой перечень наказаний, да, вот там, как по телевизору эти суды. Вынесли, вот ты это делал. А теперь по закону 20 лет отсидеть, 30 лет или расстреляют тебя. И после этого происходит приговор. Вот в данном случае судимы мы будем не Богом. Мы будем судьями. Сами для себя. Смотрите, я вам объясню почему. Я не пытаюсь тут сломать основы веры. Я думаю, почему так будет? Потому что, во-первых, есть Божья любовь. Я не верю в то, что Бог, отдавая в этот проклятый мир, отдавая своего Сына, чтобы приобресть людей, вдруг становится таким, который, как, знаете, такой, отделяет одних от других. Не сочетается никак. Значит, какая-то любовь неправильная. Бог назван абсолютной любовью. Он не имеет эту любовь, Он есть эта любовь. Значит, там мы будем судимы какими-то другими вещами. Смотрите, второй момент. Придя туда, я вам говорил в прошлом воскресенье о состоянии человека, да, о природе. Помните, мы говорили про печку, о двух видах. Придя туда, мы вдруг, как мне кажется, поймем и увидим. И знаете что? Мы сами будем судить себя. Смотрите, я вам расскажу такой пример. Скажем, есть хорошие, вот если бы здесь сидели, да, там, красиво одетые люди в смокингах, да, там, в галстуках, там, и очень так благоухали бы там приятными духами, там, знаете, и такие очень красивые. Пришел бы человек, у которого грязная одежда, от него пахнет, он лохматый, не пострижен, грязный. И он пришел сюда, как вы думаете, нужно ли людям, которые здесь сидят, говорить ему, что он не такой, как, он, как они? Конечно, не надо. Он увидит. Он посмотрит на них и посмотрит на себя. И поймет, что он здесь не к месту. Это не то общество, где он должен быть. Чтобы стать частью этого общества, он должен переодеться, вымыться, чтобы на нем была одежда, соответствующая одежде этих людей. Да? Еще есть другое, конечно, там достаток и прочее, но это, я говорю только о внешнем виде. И вот тогда он будет как частью этого общества. И вот смотрите, вот в момент, когда он грязный приходит, кто его судит? Они судят? Нет. Ему не надо даже говорить, он сам видит, что он не такой, как они. Вот на суде, который будет происходить там, за порогом этой жизни, суд будет именно таким. Вот почему люди, например, да, почему люди чувствуют состояние греха? Кто-то им говорит об этом? Но нет, но Бог пробуждает душу, и люди под этим пробуждением начинают видеть, что это грех, это плохо. И никому уже не надо говорить. Говорить можно, да, очень многие люди слышат, да, мы грешные, грешные, и все говорят, да, мы грешные. Но мало кто из них чувствует грех. И когда ты в состоянии чувства греха, тебе не надо ни от кого слышать, что ты грешный. Ты его чувствуешь и переживаешь. Вот так же и там, на небе. Мы придем туда. Если здесь вот это время мы потратили впустую, и Бог не пробудил внутри вас ничего, то наша совесть нас же и осудит. Мы придем в тот мир, где не надо будет ничего говорить. Там откроется правда. Потому что оставивший тело, вот это бренное тело, склонное к разным пакостям, оставив здесь, мы придем туда с чем-то внутренним, называемым душой. И вот если она неизмененная, то мы сами для себя судьи. И нам не надо будет ни от кого слышать, что я такой и такой. Мы увидим Бога, каков Он есть, и увидим самих себя. И разве Богу надо будет что-то говорить о том, какие мы? Нет. Мы сами увидим, кто мы есть. Для нас будет понятно, что да, я абсолютно другой. И от Бога во мне ничего нет. Вот такой момент. Но вы можете воспринимать это, а можете нет. Вы можете думать просто об этом. Конечно, легче всего сказать человеку, что вот если вы не будете делать то, то вы все попадете в ад. И вам будет там очень плохо. И в этом мире, в принципе, вот эта идея ада, она так и культивировалась постоянно. Есть даже люди, которые очень долгое время живут в страхе перед адом, перед подобным адом. Что Бог, прогневавшись, скажет, вот ты, плохой человек, иди туда. Но, понимаете, за этой идеей, ну, теряется любовь. Человеку, конечно, надо слышать о законе. Но гнобить его адом, что вот он попадет туда и будет гореть вечно. Ну, не знаю, для многих людей это жизнь, этот ад. И для них, наверное, когда они слышат подобные вещи о том, что ад — это некое место, где мы будем гореть, он даже, наверное, приятнее, нежели здесь. И у людей такая жизнь, что здесь ад для них. Значит, в чем нуждается человек? Человек нуждается в любви, в словах любви. И я вот думаю, что все-таки ад и рай — это вот это. Когда сам человек, не Бог будет судья, нет. Мы сами себя осудим. Мы увидим, что время потратили впустую. Что не то, что мы хорошее что-то делали или плохое. Мы не приобрели того, что позволит нам быть рядом с Богом. Есть еще другая, еще одна вещь. Понимаете, я вам говорил, да, когда две противоположности, они отталкиваются. Да, вот магнит есть же, да. Когда, вот я не помню, как там меняются эти полюса, да, или как-то, или один, разные, да. Они отталкиваются. Да, магнит, когда он так по своей стороне прилепляется, да. А вот переворачиваешь его, и он отталкивается. Тоже, мы просто придя туда, мы увидим, что наша природа, что мы, ну мы просто быть там не можем. Не потому, что нам Бог не разрешает, а потому что само пребывание рядом с Богом для нас будет очень-очень болезненным. Почему? Потому что Бог будет делать? Да нет. Потому что мы другие. Потому что наша природа и Его природа разные. И находясь рядом с Ним, нам будет плохо от этого. Книга пророка Исаии. Вот он говорит, и он узрел, что ли, Бога тогда, да. И когда он был достаточно праведный человек, и он почитался как пророк. Но даже он, вот будучи в мирской жизни, он столкнулся с таким моментом побыть близко с Богом. Так он упал на землю и сказал, кто я, Боже мой, что? Понимаете, тело егоное просто трещало по швам, простите за это выражение. Потому что грех и святость, они противоположны друг другу, они не могут быть рядом. Одно просто по своей природе будет убивать другое. Не потому что он хочет убить, а потому что он настолько противоположен греху, что его святость губит грех. Моисей, когда на горе, он сказал, хочу, Господь, тебя видеть. Что ему Бог ответил, если вы помните? Он сказал, нельзя, невозможно человеку увидеть. Почему? Потому что человек умрет. Почему? Потому что Бог злой? Нет. Он предупредил Моисея, нельзя меня увидеть. Потому что твоя природа умрет. Ты просто физически умрешь. Потому что мы разные. Для чего это время дано? Да? Почему вот это искупление греха, да, через Спасителя? В этом есть момент изменения, нашего изменения. Мы становимся подобны Богу. Не богами мы становимся, а по природе своей мы становимся подобными Ему. Вера, вот этот момент искупления, момент следования за Спасителем, она преобразовывает нас так, что Бог для нас не становится тем, кто причиняет нам боль. Не сам Бог, а Его природа, Его свет не причиняет боли. Но если этого не происходит, то там, на суде, в чем будет самая страшная горечь? В том, что тебя будут там вечность молотками бить там, или жарить на сковородке? В этом ли? Думаю, нет. Я думаю, что там будет некий момент осознания. Конечно, этими словами не убедить людей стать верующими. И не убедить их, но все-таки я думаю, что будет момент разочарования. Очень большого разочарования. Я вот думаю, что иногда люди испытывают здесь вот этот момент разочарования, и оно иногда больнее, нежели какого-то физического. Я вот думаю, да, вот есть, я слышал такую вещь. Одна семья, и там у них сын. И он там раз, своим родителям, начинает высказывать такие трехэтажные маты. И я вот думаю, состояние родителей. Что страшное в этой ситуации? Что он это делает? Думаю, что нет, что мы все люди, и иногда мы даже не знаем, к чему мы склонны. Но я думаю, страшнее для них момент, что они увидели, что да, все это время. Они как бы и любили, и растили, и вдруг они в этот момент слышат такие изрыгания вот этих гадких слов в свой адрес. И вот, наверное, страшнее в этом, это момент разочарования. Как я всю жизнь я воспитывал вот это все, что получилось. И вот это на самом деле, вот это разочарование, оно горестно. Оно вот страшнее физической боли, на самом деле страшнее. Потому что вот как получается, не угасить это ничем. Боль-то ладно, она пройдет там. Или боль это все равно, что временно, да. Но вот боль внутренняя, вот боль от разочарования. И вот там на небесах, когда мы будем предстанем перед вот этим моментом, предстанем перед Богом, мне кажется, что страшнее всего там будет, что мы вдруг поймем. И все человечество поймет, что время, которое было здесь дано, оно упущено. Что ничего не произошло. Там не будет момента, был ты хорошим или плохим. Нет. Там ведь будет... Мы же все оставим тело здесь. Ну, а там же... Вот это же лишь подобие того творения, что Бог сделал, когда создавал людей. Это же такое изуродованное, такое греховное. Я говорю, что ведь судимы будем не за это. Мы не за это отчет будем давать. Мы пристанем и увидим, что стали ли мы такими же. Что, вы помните, я вам говорил, да, что готовы ли мы вечность быть с Богом? Вот в чем вопрос. И не надо людей пугать там адом, сковородками, чертями. Зачем? Не в этом суд, абсолютно не в этом. Там будет происходить, и вот на самом деле, если так подумать, что-то очень страшное. И вот это страшное будет не от Бога исходить. Просто люди предстанут перед такой реальностью, которую они не ожидали. Расскажу вам еще один такой случай. Прочитал совсем недавно, но тоже, не знаю, относится к последнему суду, но о человеческой природе это говорит очень хорошо. Читал книгу такого, один шведский, совсем недавно вот я был, когда на уроках вот ездил, в четверг, что ли. Ну и случайно достал книгу и читал ее. Просто лежал, делать нечего. И он описывает свое состояние. И он был таким, знаете, там, какое-то звание богословское, он закончил там что-то такое. Это было во времена войны, 1800 какой-то год. И Швеция, она была такая страна, знаете, с церковными устоями, и все, и прочее, и прочее. И он сидит в собрании таких батюшек, и они там размышляют о том, какова война, природа войны, как долго еще война продлится. И они там сидят, там клубы дыма от хороших сигар. Там они сидят и выпивают вино и размышляют над жизнью. И этот молодой человек, молодой юноша, он сидит в этой компании. Он тоже закончил в свое время семинарий, у него есть звание очень такое хорошее. И вдруг приходит крестьянин, заходит и стучится к ним. А у них такой спор про войну, что никто не услышал. Он стучался, потом никак. Ну пошел и зашел туда и говорит: «Здравствуйте». И все эти священники повернулись. Что, мол, надо? У меня, говорит, брат умирает. И он лежит сейчас в постели. И самое страшное, что он находится в состоянии суда над собой. Он уже все, умирает, но он говорит, что Бог не простит меня, Бог не простит меня. Надо ехать, дать причастие, отпустить ему грехи. Кто-то из этих начальников говорит: ну кто поедет? И все сразу затихли. Никто ехать не хочет. Потому что это не время автомобилей, это время лошадей, карет, плохих дорог, наверное. Ну и сейчас это тоже не изменилось. Стоит начальник и говорит: вот ты поедешь. и показывает на этого молодого парня. А он-то, я вам еще отступление сделал, он-то считает, что он очень верующий, что он уже в неком достижении того, что нужно. И он встает нехотя и думает, они сейчас сидят там, веселятся. Я должен ехать к этому брату, этого крестьянина, и непонятно куда, за сколько там верст. И он выезжает, и они едут к нему домой. И он подходит к этому дому, заходит и видит, что там лежит человек, которого, ну, на самом деле находится в состоянии суда над собой. Он говорит, Бог не простит меня, Бог не простит меня. Он подходит и понимает, что ничего нового он сказать ему не может. Он вдруг понимает, что вот этот больной, который лежит и судит себя, настолько блаженнее и настолько чище его, открыл, как сказано там, Библию, и хотел сказать стандартные фразы. Вот это. Он говорит, я знаю, но Бог все равно меня не простит. Он открывает другую. Это. Я знаю. И он вдруг осознал, что за всеми этими регалиями, за всем этим ничего нету. И он даже не может этому простому человеку что-то такое сказать, чтобы облегчило его. И он вышел из дома и начал плакать. Он сидит и плачет. Тут же произошел момент, который, в принципе, изменил его. Одна из друзей, что ли, девушка или сестра, или кто-то, она приходит и говорит, батюшка, вы что плачете? Уже умер тот? Он говорит, нет. Но она проходит мимо, заходит туда в дом, и он заходит следом тихонечко и начинает слушать, что она говорит. И вдруг за всем том, что он увидел, он начинает видеть, насколько там Бога много. И он вдруг видит за этими простыми людьми, что это, знаете, как ангелы. Что это настолько люди, знающие и любящие Бога, что он со всеми своими чинами, со всеми своими знаниями так никогда Бога и не знал. Что он, нарядившись внешне в рясу священника, по природе своей таковым не является. А вот эти крестьяне, у которых дома там лишнего куска хлеба нету, там, у них нету ни денег, ничего. И вдруг он понимает, что по природе своей они уже как на небе. Что их вера такова, что они уже как рядом с Богом. И вот это был момент, его момент обращения в веру. Такой, знаете, начался путь. Путь веры. И потом человек приобрел еще больше, он стал епископом, он и дальше у него. Но момент, который побудил его, что главное в этом было, да? Он увидел в этих простых людях, что в них вот это по-настоящему. Что их природа, она изменена уже так, я говорю, что они как будто уже на небесах. И он со всеми своими вот этими вдруг понимает, что никогда Бога не знал. Что он пустышка, что он... Это лишь внешне, а внутри ничего. И он тогда каялся, и когда все закончилось, тот крестьянин, который увез, он повез его обратно. И все этот момент, всю дорогу священник сидит и терзается, и мучается, и как же, что дальше? Он останавливается у дома, откуда их забирали, и он спрашивает у крестьянина, ну а мне-то что теперь делать? И крестьянин ему дает такой, он говорит, ну кто я? Кто я, чтобы вам давать советы? Но, говорит, если вы хотите. И он им говорит какую-то цитату из Евангелия от Луки. Но самое главное, что во всем этом рассказе священники, которые сидят и, знаете, с нехотью едут куда-то выполнять свои обязанности. Простые люди, у которых, как оказалось, духовный мир таков, что этим священникам еще очень-очень долго до этого. Вот во всем этом рассказе, да, очень такой поучительный рассказ, но во всем этом рассказе было видно, каков ты по природе. Этот священник готов к небесам? Если он едет к немощному, который умирает, он едет с неохотой, говорит ему, может быть, какие-то стандартные фразы. Вот внутренний мир его что, готов к небесам? Я думаю, что нет. А эти крестьяне, на которых внешнего не напущено ничего, готовы? Да, готовы. И вот так же и мы должны смотреть за тем и наблюдать, и просить у Бога за тем, что мы представляем из себя внутри. И, на самом деле, готовы ли мы предстать перед Богом? Чего мы боимся в суде? Что нас накажут? Как мы представляем Бога? что он нас будет бить за то, что мы не делали или делали что-то такое. Или представь пред Богом и поймем, что в природе своей мы не поменялись. И наша природа нас изгоняет из рая. Как выглядит ад, я не знаю. Но мне кажется, что в словах о рае и аде не это главное. Главное и страшнее всего будет то, что человек, представ перед Богом, осознает, поймет и увидит, что он не может быть с Богом. Просто не может быть. И вот это будет на самом деле трагедией. Трагедия для многих людей. Но мы живем, есть время для молитв, для раскаяний, для попытки меняться, для такого, знаете, такого пути. Пусть Господь благословит нас. Помолимся за наши общие дела. Милосердный Небесный Отец, спасибо за возможность сегодня быть в этом служении. Спасибо, что ты позволяешь еще проводить здесь их. Мы благодарим, что есть эта возможность соприкасаться с тем небесным, что ты дал уже в Писании, в молитвах, в гимнах. Господь, сохрани каждого из нас. Дай нам быть готовыми к встрече с тобой там на небесах. Дай не бояться суда, но бодрствовать, чтобы быть таковым, как ты по природе. Благодарим тебя, что можем молиться за наших родных, близких, за наших братьев и сестер, за их духовное состояние. Мы молимся за всех служителей, которые служат для людей, проповедуя Евангелие, всех священников, диаконов и пасторов, за каждого из служителей церкви, будь то это священник или просто человек, который занимается, может быть, самым незначительным трудом в церкви, но при этом он выполняет это с открытым сердцем и по любви к тебе. Благослови нашего епископа Ары Матвеевича Кугапи. Молимся за братьев православной церкви. Благослови Господь их, отца Павла здесь в Видлице. Пусть Господь служение его будет благословенным, и труд его будет на самом деле очень полезным здесь. Благослови его, пусть в его жизни будет вся полнота и физическая, и духовная. Благослови каждого из нас. Молимся также и за тех, кто находится в неком состоянии нужды, нужды средств, тех, кто переживает состояние болезни или некой скорби. Ты, Господь, посети их и будь милостлив к ним. Всем женам дай бодрствовать здесь, в этом мире. Господь, смотреть, куда мы идем и что внутри нас. Сохрани нас, Господь, и приведи на небеса. Мы встанем, помолимся молитвой, которую Господь научил нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Преклоните сердца ваши и примите Божье благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь святым ликом своим и помилует вас. Да обратит Господь лик свой к вам и подаст вам свой мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу, на этом богослужение наше состоялось. Всего доброго, хорошей предстоящей недели. Всего доброго.